и как по ним ломанно разговаривают, по крайней мере, то, что я слышал. Плюс... Чечешь, понятно?
Да. Я говорю, ты, ну, в смысле, это, извините, конечно, пожалуйста, но мы живем в Таджикистане.
Вот, а если тебе нужно прям поговорить с кем-нибудь там из китайской сельской местности, не забывай, что у тебя есть телефон с нейронками, которые давно умеют в двусторонний перевод. Просто включаешь его, держишь телефон, говоришь ты, он озвучивает переведенное, говорит китаец, он озвучивает переведенное тебе. И все. И языкового барьера как бы нет, но даже это тебе, еще раз говорю, не понадобится, если ты будешь хорошим мальчиком и будешь ходить по туристическим местам, а не в какую-нибудь там глухую деревню в Китае поедешь.
Вот знаешь, у меня вот глухая деревня по отношению к Москве, меня заходили индусы. Они хотели карту Юнинпэй. Документов, естественно, нормальных переведенных не было, вот. Изъяснялся на ломаном английском, что этот SWIFT не работает, переводы по UnionPay не сможете сделать, даже если у вас индийский UnionPay будет. Проблема именно что с оплатой.
Так еще раз, я что-то пропустила, как это, наличкой нельзя платить, что ли, обязательно UnionPay?
Смотри, я так понял, у них проблема была с наличкой, карты, естественно, Visa, MasterCard в этой стране не работают, потому что не работает SWIFT. И хотели они UnionPay выпустить, думали, что да, работает. Да, работает. Но так банк российский, деньги пополнить нет возможности. Ибо SWIFT-а опять же нет.
Господи, сделать пересадку в Казахстане на там буквально 4 часа, чтобы добежать до ближайшего отделения там Каспи или какого-нибудь еще банка и оформить себе бесплатно карту казахстанскую с визой MasterCard работающим и SWIFT-ом. Не догадались?
Вот это странное, кстати, странное, придурятина, извините, конечно, пожалуйста, да все можно, не выходя из дома, сделать, вы интернетом пользоваться не можете, или вы что, не программисты, или вы придуриваетесь, прости господи.
Какие заезжие индусы у меня программисты, скажи мне, мой дорогой.
Ну, есть сервисы, где можно вот прям этот, если денег поебаться, короче, можно все это настроить, и карту себе, блядь, и сим-карту нахуй, там, не знаю, американцы.
Слушай, у меня были тамилы, то есть не хиндустани, а именно тамилы, это вообще, блядь, ебаный Индии. Это, блядь, как тебе объяснить-то? Чё ближе? Вот татары, блядь. Сука, представь, что татары приехали в другую страну, которая не менее не бе.
Ничего. И ты там, получается. Ну, двойка тебе, блядь, садись.
Чё, блядь, не двойка? Я сказал, наш параш не работает. Пиздуйте, ищите платежную систему, которая работает. До свидания.
Ну.
Вот, я думаю, что карта SWIFT никак не связана, они блокируются один. Смотри, Адлочи, как работает. Вот, у тебя есть карточка, грубо говоря, любого российского банка. Вот. У тебя сейчас все вот эти карты работают как мир. Если у тебя Visa, MasterCard, GCB было вот до 22 года. Выпущенные, вот. Они у тебя
будут
как мир. А за границей это, блядь, просто пластик, который вообще не читается. Вот. Есть платежные системы, которые не ушли из этой страны. Вот, возьмем тот же самый UnionPay. Ты приходишь, вот как происходит у тебя операция. Ты вот, блядь, приезжаешь, условно говоря, в Казахстан, чтобы расплатиться, ибо мир не работает. Тебя банкомат, который работает с ENP, то есть у тебя идет не через SWIFT запрос, а именно от платежной системы у тебя идет запрос. Банк. Все зависит от того, работает ли банк, во-первых, с самой платежной системой ENP, ну это, и второе, работает ли он с российским банком. Вот. И третье, вообще-то, третье, это только операция у тебя по снятию. Если тебе нужно, наоборот, положить денежные средства, или, допустим, перевести из России, то есть из другой страны в Рашку, то все, проще тебе купить битков и через биржи себе пополнить российский кошелек. Я открывать какую-то индусскую эту карточку UnionPay.
Да. Изоляция экономики называется это. Они применили этот инструмент в Казахстане. Пока что это все работает, то есть это прокси-государство, почему нет? Ну, если это прокси-государство присутствует, вы же, блядь, VPN-ом пользуетесь, почему нельзя? А так вообще можно, не отходя от кассы, как говорится, все эти вопросы решать. И вот вы меня извините, я не хочу никого обидеть и тронуть чьи-то чувства, но вы что, блядь, долбоебы, нахуй, не можете разобраться, блядь, ну, в таких вопросах, блядь, ну, тогда печаль, беда, нахуй.
Ну, вот, у меня как раз индусы в этом не разобрались, пришли бы, вот, вычитали, что, типа, UnionPay работает, я, блядь, вот, на лобу на балдейском бы снял, что вот это все простую хуйню.
Ну, это же клиенты банка, они не обязаны разбираться в платежных системах и текущей политической обстановке между владельцами банков и макрополитической, вот это вот там, кто кому свифт заблочил. Они хотят просто прийти в банк и сказать, я еду, блядь, на отдых вот в эту сраную там какую-то страну, дайте мне карточку, чтобы я там расплачивался.
А это немножко другое. Вот, понимаешь, это вот 95 случаев выпуска карты UnionPay в моем говнобанке.
Просто берешь китайскую карту себе, выписываешь, она несанкционная, и туда вложишь деньги российскими рублями и расплачиваешься, и так по всему миру Китая, ну, тоже.
UnionPay как система не работает в США. Здравствуй.
Так а нехуй ездить в эти ваши США, блядь, вы что там не видели?
Блин, в США вообще насрать. В США тебе в банке и так, как туристу, откроют какую-нибудь там годовую сраную MasterCard Electron или какую-нибудь там еще неименную, тебе и так в рожу дадут, закинешь в банкомате, всем похер. А здесь конкретно, чтобы выписать, пока ты дома, закинуть наличку, пока ты дома, и ехать без груза налички, чтобы, во-первых, не потерять и не украли, во-вторых, есть лимит там на 10 тысяч баксов, которые можно вынести из страны, вот не платя 30% с превышением.
А можно записали. Смотри, короче, это. Прости, господи, тактически. А выгружаешься с поезда где-то в приграничной зоне, блядь, начиняешь дрон, нахуй, там, наличкой, ну, он много может увезти, больше 10 тысяч точно, там, несколько пачек.
А на границе стоят камеры, приезжает машинка с пограничниками, тебя пакуют и в жопу ебут за твои дроны, и все, что ты собрался там переправлять через границу.
Ну, чё вы мне это, ломаете историю? Дроны перевез, блядь. Оттуда вышел, чё кого, дрон, знаешь, где сел, блядь, все забрал оттуда наличку. Ну, вот это блядство, это форменное блядство. И слава богу, то, что рамки сужаются, блядь, по таким вопросам тоже, блядь.
Шифонер, просто берешь всю свою наличку, свои миллионы долларов из себя, садишься в свою собственную подлодную лодку и уплываешь на все четыре стороны, никакие пограничники тебя не остановят со своей наличкой, едешь на подводной лодке отдыхать в Китай.
О, так тоже можно.
Тут надо написать, так я о чем говорю, Свифт тут вообще не при чем, Свифт это какая-то старейшая древняя отсталая фигня на перфокартах, где-то ночь. Смотри, у меня был мужик,
ему нужно было оплатить турпутевку в Беларусь. Вот.
Дурпутевку?
Да, дурку. В итоге дурка была у меня на работе. Короче, в человеческих странах и в человеческое время, то есть 22-го года, данная операция проходила в рамках свифта. Вот, потому что никто не ебался, вот из свифта там, блядь, универсальный инструмент для обмена межбанковской информации между банками, которые находятся в разных странах. Вот. И вот как раз из-за того, что ее отключили, нормально, блядь, операции по проведению в Беларусь у нас не было. Мужику сначала бы ебали его по операции, чтобы подписать, принести документы, то все то-то. Вот. Потом с горя пополам там этот отдел ценных бумаг разрешил провести операцию по переводу денежных средств. А потом ему деньги вернулись. Такие дела. Потому что не прошел вот межцбшное взаимодействие между рашкинским ЦБ и белорусским ЦБ, который вот сейчас происходят расчеты.
Изолированная экономика.
Я так понимаю, у нас теперь финтех субботняя конференция. Можно переименовывать.
Сейчас мы немножечко договорим и будем про айтишечку. Короче, какие-то слишком сложные операции. В следующий раз посоветую мужику в Альфа-банк сходить. Там
беспроблемные переводы между Альфа-банком и Альфа-банком. У нас отказ. Попробуйте, может, у них нормально пройдет. Вот.
У них 100% нормально пройдет, и проблема не всех взаимодействий ЦБ.
Вот как раз вот в прошлый раз Разыси платил через Сбер, потому что в Сбере тоже есть незапятая точка в Беларуси. И вот как раз там он оплачивал, спокойно все у него проходило операции. Вот раз просто этот санаторий выставил реквизиты в Газпромбанке в нашем Газпромбанке.
Вам придуриваться, блядь, не надоело, вы, конечно, меня извините, чисто мой вопрос, вам придуриваться не надоело.
Ты прошу.
Ну, нет, не прошу.
Не, ну слушай, ты мне тут начал говорить претензии, вот я тебе говорю, давай
открывать его претензии. Ни в коем случае, я тебя очень сильно люблю. Ни в коем случае никаких претензий, никогда меня так даже не воспринимай, потому что я обижусь на тебя и перестану с тобой разговаривать. Блять, хуево туча сервисов, которые решают эти вопросы.
Ну, типа, слушай, ко мне пришел клиент вот с таким вот, блять, багажом проблем. Я тебе просто рассказываю, что было в реальной жизни, чем в итоге кончилось.
Ну, долбоёб. Прости его и пойди дальше, блядь.
Ну, я бы сказал, ну, деньги вернулись, там комиссия, конечно, извините, это, блядь, я банк взял, потому что это все равно межбанковский перевод. Сорян, вот, что ли получилось. Попробуйте в другом банке, все, блядь.
Да, да, ты молодец, отлично с плюсом. Все в рамках своей организации, если она не может выполнить данную операцию, разворот, все клиенту, блядь, у меня разворот, иди, все, 5 с плюсом, ты молодец вообще, я это всецело поддерживаю тебя.
Вот у меня отец в Армении деньги переводит через Сбер, потому что у Сбера тоже есть какая-то дочка, и он через нее вот как раз там и счета, они там все пополняют, там родственникам все переводит.
С Альфа проще, потому что можно, находясь в России, вообще не посещая Беларусь, по российскому паспорту за 7000 рублей в белорусском эквиваленте в белорусском Альфа-банке зарегистрироваться и выпустить виртуальную карту. То есть можно сначала перекидывать с Альфа-банка в России на Альфа-банк Беларуси, а там дальше Альфа-банк Беларуси, там по номеру телефона, по их местному аналогу СБП, можно кому хочешь в любой банк в Беларуси там уже докинуть без комиссии.
Сейчас вроде проблема Альфа-банка Беларуси, то что сейчас он раньше был подключен к Свифту, то есть можно было нормально все оплачивать, вот эти все человеческие подписки, сейчас их тоже подключали.
Так, ну надо... и возвращаясь к средневековой садомии, да-да?
Да, но надо уметь пользоваться интернетом. Это все, извините, умолкаю.
Так пишет, ты все правильно сделал, процент от денег банк получил и послал в другой банк, чтобы там с мужика процент сняли. Все в рамках этического кодекса банкиров. Ну да, деньги надо мутить, все правильно сделал. Так, средневековые садомии и пытки. Итак, Карасик, вот слушай. Microsoft открыл код 86DOS и PCDOS под лицензией MIT. Компания Microsoft опубликовала под лицензией MIT исходный код операционных систем 86DOS 1.0 и PCDOS 1.0, а также рантайм библиотеки, компилятор Microsoft BASIC 86, ассемблер SCP, утилиты CHK, DSK и Yedlin. PCDOS 1.0 примечателен тем, что был первым выпуском DOS для компьютеров IBM PC. Код был восстановлен в рамках проекта по реконструкции кода первых версий DOS для ЦПУ 886 путем сканирования и транскрибирования архивных бумажных распечаток, созданных в 1981 и 1982 годах.
Ну вот это интересная новость, конечно. Про PCDOS особенно интересно в плане... не знаю, у Microsoft, оказывается, я не знал, у них, оказывается, вот, видимо, есть права на PCDOS, я думал, права на PCDOS принадлежат IBM, хотя, казалось бы, да, какая разница, PCDOS, MS-DOS, а 86DOS, это прям вообще какой-то, я понимаю, старье, это вот, по-моему, тот самый QDOS, который Билл Гейтс купил, значит, у какого-то мужика, вот, и перепродал этим самым IBM, вот. Ну, не перепродал, пардон, а лицензировал.
Ну, ты что с этой операционкой там понял-то? По-любой же там, это ладно, у меня уже шиза. Короче, ты когда реверсишь, да, например, вот операционную систему, ты же что-то оттуда получаешь, какие-то, ну... Как дед процент сказал, эти трюки. Можно какие-то трюки оттуда взять.
Не очень понимаю о чем-то, но ладно, возможно.
Не-не, какие-то трюки там, конечно, можно взять, но все эти трюки сейчас абсолютно бесполезны, потому что 886 и DOS как концепт больше не актуален. А здесь из этой новости можно взять вот какие вещи. В 1981-82 году уже был IBM PC, и на нем уже был DOS, и на нем уже можно было работать и играть. И вот Edlin есть, на нем можно было там программировать, ради бога, какие-то программы писать и делать повседневные задачи. Вот, подумайте, вот 81, вот у меня компьютер, например, ассоциируется там с поздними уже там, ну, хорошо, там, с начальными нулевыми, да, а 2001, 2, 3, 4, это вот такое время, когда для меня лично компьютеры были созданы. У каких-то людей просто в Советском Союзе, вот в постсоветском пространстве, даже если они старше, чем я, у них компьютеры появлялись в конце 90-х, например, каких-нибудь москвичей, кто там богато жили, и папа не притащил какой-то компудастер. Ну вот. А оказывается, с 81 года компудастерные, причем вот IBM PC, то есть это архитектура, которая вот до сих пор живет, которая до сих пор и работает.
Ну, да, в целом, конечно, да. Вот, кстати, на Википедии написано Source Model Closed Source IBM PCDOS. Забавно.
Еще не обновили. Вот ждем, когда какой-нибудь сноб пойдет и обновит вот строчку с closed source до open source MIT. В целом, PCDOS один...
Да-да? Я к тому, что я хотел сказать, что Microsoft, они, да, так, ну, они же не открывают последние версии DOS-ов. Вот. И это уже не первая новость, что они вот, значит, открыли исходный код какого-то вот своего старого DOS-а. До этого они открывали DOS, там какой-то старый. Вот это как они могут каждый год открывать код более нового выпуска DOS и сказать новость. Наконец, Microsoft открыли код MS-DOS. Вот, пока все уже пользуются FreeDOS'ом 100 лет как. Но историческая ценность, конечно, ладно, извини, короче, проебил тебя.
Да, здесь, да, действительно, дело в исторической ценности, никто этим пользоваться не будет, даже FreeDOS люди этим пользуются для того, чтобы поставить на ноутбук перед продажей, потому что там у тебя лицензионная винда не положена. Больше применения FreeDOS как бы нет, кроме как в DNS стоять включенным. А, ну, окей, у кого-то, может быть, и есть, но в целом как бы нету. А насчет вот PCDOS, кроме исторической ценности, здесь еще можно посмотреть такой факт, что вот молодые наши разработчики-программисты, которые мечтают озолотиться, написав какой-нибудь SaaS, какой-нибудь еще сервис и сделать свой бизнес продавать, вот учитесь у Билла Гейтса. Он написал там свой basic сраный, а вот то, что он продал IBM, он перекупил у другого задрота и перепродал фактически чужой труд, немножко допилив напильником. Поэтому, ребята, если у кого-то сейчас позывы строить свой бизнес на программировании, знаете, даже тогда, когда это можно было вот сделать реально, и когда индустрия еще не была занята искусственным интеллектом, слопом и SaaS-ами, и у тебя мамка в IBM имеет подвязки, даже тогда писать в одиночку это было нахер не надо, было проще купить и перепродать чужое говно, и все, и надо быть в первую очередь бизнесменом, а не задротом-программистом, если планируешь на этом зарабатывать деньги. Я лично для себя такой урок из этого извлекаю.
Ну да, да. Не, а что, сейчас вот как раз и продаю чужой код, сейчас кланкер код пишет, а ты продаешь код кланкера как свой, в принципе. Какая разница, просто задрот изменился не сеточку. Вот, а еще что касается того, что вот там, значит, был Гейтс, просто продал чужой PCDOS. Ну, было и такое в истории, значит, работ Билла Гейтса. А вот была история, как Билл Гейтс написал Altair Basic, вот, не имея компьютера Altair. Написал сам с этим, забыл, как второго товарища звали. Вот, и вполне себе противоположный пример, я считаю. Как человек сам своим
красик и мое солнце. Кабина перегружена, всех люблю, всех обнял, я пошел спать. Доброй ночи всем.
Да, спокойной ночи.
Пока-пока,
Шаханя. Так вот, да, в общем, вот противоположный пример, как Билл Гейтс молодчинка взял, даже не имея компьютера, сделал Basic и вообще... И продал его потом за много.
Как в Golden Boy писал, короче, на бумажке от ручки, рисовал клавиатуру, кнопочки, как представлял, как по ним нажимает, или как это вообще было?
Не, у него был другой компьютер, но не Altair. Вот он написал, он взял документацию, по документации написал, значит, эмулятор или вроде того, вот, и протестировал. Вот так.
Ну да, Basic, справедливости ради, он таки написал и очень сильно его защищал. Если помните, вот это вот движение свободы программного обеспечения, вот это вот GPL, FSF, Free Software Foundation, который Столман возглавил, оно вообще зародилось как раз из-за вот этих вот капиталистических побуждений Билла Гейтса, потому что до этого, в принципе, к программному обеспечению относились небрежно, не как к какой-то интеллектуальной собственности, а как к какому-то просто тексту, который можно поделиться, просто там дать писать, типа, однокурснику. И всякие Беркли и прочие институты обменивались исходными кодами абсолютно свободно, не видя в этом ничего такого. А Билл Гейтсу очень сильно жопу жгло то, что он Basic написал, на перфоленту его, значит, закодировал, а потом какие-то немытые грязные чуханы эту перфоленту копировали, и ему не платили ни копейки за это. И, собственно, дальше вот началась копирастия, и с обратной стороны, на обратной стороне медали FSF, которая копила за швободку.
есть. Да, да, все так и было. Он, по-моему, какое-то письмо потом, да, писал всем, что вот воруйте мой бейсик, а вы вообще знаете, как я над ним потел.
Вот. Ну, короче, как видите, история сложилась так, что мамка в IBM вот сделала ему успех, ну и его задротство и ужаленность какая-то, вот обидчивость на весь окружающий мир, на всех нердов, которые копировали его бейсик, и с тех пор он, видимо, вот просто на самоподдуве, на жопной тяге и писал, дописывал всякие писидосы, продавал их IBM, а потом и без IBM дальше продолжил свой и Windows 3.11 делать.
Ну да. Да. Вот, кстати, еще насчет файдоса хотел сказать. Чуть-чуть ты говоришь, что только в DNS файдос ставить, а как же там легость всякая? Туда тоже файдос, насколько я знаю, спокойно ставишь, вполне себе. И MS-DOS так точно не поддерживается.
Слушай, вот, во-первых, как будто фридос поддерживается, а в-третьих, ты говоришь, так легаси с таким придыханием, а это какое легаси? Сейчас еще есть что-то живое, легаси на 286, 386, куда имеет смысл ставить DOS? Сейчас легаси-то, наверное, уже просто сгнило, прогнило, даже если какой-то ЧПУ станок, там уже давно, наверное, не 286 DOS, а какая-то современный контроллер, хотя бы там ARM на каком-нибудь самописном говне.
Ну вот я тоже, да, хотел как раз спросить и сказать, что вот куда-нибудь туда, да, ну, да по-разному, мне кажется, бывает. Ну так я тоже, конечно, не могу сказать.
Ну да.
Когда ты считал просто.
Нет, нет, это правда, есть еще и, короче, что Боинги 747 на дискетах летают, это все правда, Legacy, оно где-то там есть, но вот, а нужно ли его обновлять? Вот, если в 1991, условно, году поставили MS-DOS, там, 3 какой-нибудь или MS-DOS 2 вообще, оно работает, типа, что тебе надо, сети там, наверное, нету, ни хера там нету, железо там не меняется, ты это не апгрейдишь, там никаких вариантов для пользователя нету, оно вот включилось, отработало как в 94-м году, в 93-м, и ты это выключил обратно из розетки, и все.
Ну вот помнишь, как мы какую-то, по-моему, четверговую конференцию уже за эфиром обсуждали, это АКОС, это был дистрибутив по России современный, да он сейчас, по-моему, есть, вот, кто-то же на него обновляется, хотя казалось.
Ну, слушай, кто-то и на Illumus вот обновляется, там сидит, непонятно чем занимается, кто-то на BSD обновляется, тоже непонятно зачем. А, там, окей, OpenBSD, понятно, кто это, параноики, хацкеры, FreeBSD, вообще, слушай, Haiku существует, там есть какой-то комьюнити, который тоже обновляется, и полно каких-то операционных систем, которые, в принципе, как бы без задач, в качестве игрушки ими кто-то пользуется, и кто-то обновляется тоже в качестве игрушки, поэтому кто знает.
Так нет, так это арка, она платная, компании деньги платят вот за то, чтобы на новой скучной полуоси сидеть.
А, ну это госуха, это какие-нибудь госконтракты, какая-нибудь условная там Нидерланды или Дания закупила когда-то какую-то шнягу на эту полоси, и теперь будет до усрачки до конца времен, пока оно, блядь, вот буквально не сгниет, не развалится физически на части, будет платить за обновление софта, чтобы стояла галочка, что у нас софт обновлен, и от кибербезопасности, от киберугроз мы защищены, короче.
Ну так и что ж, почему тогда с файдосом по 286 такого же не может быть? Ну, кроме того, что понятно, что у ДОСа немного другая была всегда цвела, нежели чем у этих самых популаций и ДОСа-ФНТ.
Ну, в моем представлении DOS это что-то офлайновое. Конечно, там был сетевой стек какой-то, обычно проприетарный, опять же, но он офлайновый зачастую, в моем, по крайней мере, вот, понимании. Поэтому зачем его обновлять, если угроз безопасности, как бы, ну, они, наверное, существуют, но могут быть введены только с клавиатуры или с дискеты, например, как бы, и что ты с этим сделаешь?
Ну, например, там это я, кстати, вот тоже сидел, ушел, там этот FAT, FAT32, по-моему, поддерживается нормально, да, по FAT2. Не знаю, может, на MS-DOS тоже можно как-то сторонним драйвом пофиксить. Ладно.
На MS-DOS, по-моему, как минимум в семерке длинные имена файлов уже были. Вот в Windows SNE, Windows Millennium, вот MS-DOS, который с ним шел, там длинные имена файлов только в путь. Там еще и Drive Space был из коробки сжатия, и все, что хочешь, было. Все под DOS, то есть Windows запускать было не обязательно.
Ну да, ну, тут ключевой вопрос, то, что это вот да, это вот представляешь, нужно, значит, компания обновиться сегодня, и они такие, ой, ну нужно купить Windows 95, значит, чтобы с ним в комплекте новый DOS шел. Такое будто бы. А тут вот FreeDOS.
Ну, такое, конечно. Конечно, мне трудно представить, что компании нужно вот прямо сейчас закупить и обновиться. Типа, почему они не закупили, не обновились, когда Windows 95, 98 или Millennium были в продаже. Но окей. Ну, даже сейчас, конечно, да, вот FreeDOS самое то поставить. Кстати, были же ведь еще и другие варианты DOS-ов. DR-DOS были, по-моему. Я не знаю, как они сейчас, можно ли их сейчас официально купить, чтобы по бумагам все было честно и не придраться. Ну, было еще такое.
DR-DOS, да, был. Я вот не знаю никого, кто пользовался DR-DOS. Вот IBM PC-DOS у меня отец пользовался. Он вообще такой был, он как раз, он пользовался IBM PC-DOS и пользовался DOS-навигатором. Вот, и играл в Quake, по рассказам. Ну, хотя в Quake, наверное, много кто играл.
Так, ну и на неделе была еще одна важная новость для всех красноглазиков. Это CopyFail, уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить root в большинстве дистрибутивов. Вот, недавно обнаружен эксплойт. Причем действительно эксплойт, то есть автор выложил рабочий код в публичный доступ, код эксплойта, то есть любой Васян, любой скрипт-киди может прямо сейчас, если мне не изменяет по памяти, сайт называется copy.fail, и там можно слэш exp, и он отдаст скрипт на петухоне, который можно запайпить в петухон 2 или петухон 3, по-моему, и запустить. То есть curl, вот этот вот copy.fail slash exp, pipe и петухон 3 просто, и заломить систему. Суть уязвимости заключается в том, что у нас вот есть, короче, страничный кэш в Linux, да, который там вот читает с диска и держит в памяти для быстрого доступа. И этот кэш можно немножечко засрать, используя интерфейс для шифрования в Linux, который там существует. Если вы не знаете, там в Linux в ядро добавили подсистему шифрования, которая доступна и внутри ядра для всяких там шифрований диска, DM-крипт и прочее. И вот, и можно еще из User Space повызывать, если ты из User Space хочешь шифровать. И штука такая, что они там опять обосрались с буферами, вышли за границы и сделали полнейшую дичь. И таким образом программа без привилегий в User Space может запросить шифрование из подсистемы ядра, которая немножечко перепишет байты в страничном кэше. И эксплуатация этой уязвимости заключается в том, что ты сначала добиваешься того, чтобы файл, который тебе нужно как-то изменить, оказался в страничном кэше, потом ты его изменяешь, как тебе нужно, этой системой шифрования, и потом получаешь к нему доступ, и поскольку файл уже находится в страничном кэше, операционная система тупо берет его прямо с твоими измененными данными, а не считывает с диска. В эксплойте таким образом поменяли немножечко поведение SU или SUDA, я уже не помню, короче, пропатчили SU, и все. То есть ты запускаешь эксплойт, потом запускаешь SU, и тебе дают рута, не спрашивая никаких паролей.
Да, да, там в новости SU пропатчили, да.
Вот, поэтому если у кого-нибудь из вас есть какой-нибудь Linux, еще не обновленный, на котором вы только юзера очень хотели бы быть рутом, вот рекомендую, запускайте петухона скрипт, вам дадут рута.
Не, ну в целом полезный эксплойт. Вот представьте, вы забыли пароль от рута, что делать, а вот тут так, такой удобный copy-fail эксплойт есть.
Не, ну пароль от рута — это стандартная задача, которую любой админ делает и зачастую не раз. Это одна из задач в Red Hat-овском RHCE сертификации, например, типа вот тебе комп без каких-либо паролей, давай получай к нему доступ, меняя пароль от рута через загрузчик, через
группшую систему. Не-не-не, а если у тебя нет доступа к группшеллу, если ты сидишь на гипервизоре?
Что значит сидишь на гипервизоре?
Ну, в плане, у тебя просто есть виртуалка, а как бы грабу не можешь подключиться, вот просто подключиться.
Ну, это да, но с другой стороны, как так у тебя нету доступа грубо к машине, если это твоя машина? Как бы даже в любом VPS тебе дают какой-нибудь VNC-консул, где груб вполне себе доступен.
Ну, кстати, нет, не в любом. В некоторых не дают. Но если с VNC, то можно, да. Ну, еще, кстати, новости я скидывал тоже Бугурт генерирующую про уязвимости в Rust Core Utils. Читал, не читал?
Я пробежался глазами, прочитай, если хочешь.
Да, конечно. Значит, новость 24.04. В Rust Core Utils выявлена 100 тайных уязвимостей в Ubuntu 26.04 возвращены CPI, MD и ERM из GNU Core Utils. Вот, да, произошел небольшой откат. Значит, компания Canonical опубликовала, значит, итоги своего предварительного независимого аудита безопасности Rust Core Utils. Вот, собственно, кто не знает, наверное, мог догадаться, что это Core Utils, переписанные на Rust. Вот. И результаты аудита, в общем, не совсем утешительные. В настоящее время уже доступен отчет на 156 страниц с результатами первого этапа аудита. И выявлено уже 70 уязвимостей, 70 которых отмечены как критические, 11 как опасные, 29 средней безопасности и 26 неопасные. Вот. В общем, среди уязвимостей критические есть уязвимость CHROOT. Кстати, я вот так и не понял, CHROOT, как бы, его не возвращали, но он до этого и был, GNU Core Utils, или это уже был Rust Utils, но неважно. Значит, уязвимость в CHROOT, значит, вызванная обработкой опции User Spec после вызова CHROOT. Но даст просто проявление, значит, на системах GLPC Resolver Cremion через функцию getp нам приводит чтение файла switch.conf, применяемого в name-server switch, и динамической загрузки указанных в нем библиотек с модулями NSS. Вот. А так когда в работе NSS применяется вызов CHROOT, файл NSSwitch.conf загружается относительно нового корня, но NSS библиотеки загружаются из просто привилегии. Если пользователь имеет доступ на запись к новому корню, то он может поставлять свои NSS библиотеки и добиться выполнения кода с правами root. Вот. Снова что такое, снова связанное с привилегиями. Например, еще есть код ограничений из интересного, да, флага призыв root в утилитере. Вот, если ты пользуешь флаг, запрещает выполнение рекурсивных операций относительно корня файловой системы, да, нашей файловой иерархии. Вот. Значит, делается это через постановку символической ссылки на корень, да, то есть если напишите не корень, а сиблинг на корень, то корень сопрется спокойно. Вот. Тоже SRM. Еще есть одна уязвимость, это отсутствие полноценной защиты от указания каталогов, начинающихся с точки. Вот, например, при выполнении RMRF утилита выдает ошибку, но при указании RMRF.3/ молча удалить текущий каталог. Вот. Ну и так далее. В общем, много достаточно таких групп очевидных уязвимостей. Вот, и тут в комментариях на OpenAT, как обычно, в общем, Бугурт и Холивар между фанатами Core Utils и Rust Utils. Можете почитать.
Ну, а чего читать? Есть святые верны в непоколебимость Раст, что он придет, все проблемы решит. Нагнали туда низкоквалифицированных программистов, которые просто как бы курсики по Расту там прочитали и все. И не понимают ни зачем операционные системы существуют, ни зачем сисколы, где OpenSX стандарты какие-то на эти файловые системы, на где OpenSX разделы главы, где описываются, как эти команды должны работать. Они тут пришли, нахуячили, как они видели, визионеры, газионеры, и решили, что и так сойдет. Потом оказалось, что так не сойдет, и куча скриптов поломалась. И тогда наша CEO, CTO Canonical, которые очень сильно топят за Rust и нейроночки, начал ссыковать, потому что они эти CoroutilCRS, или как это называется, вот шнягу на Rust, они ее засунули в LTS на Ubuntu, понимаешь? Они поднасрали интерпрайзным покупателям, которые им бабло заносят. Это не Васяну насрать, который утрется и уйдет куда-нибудь там на Debian. Это по своему карману бить. И сейчас, судорожно роняя кал, возвращают все как было.
Ну, да, да, вот это хорошо ты добавил, не добавить, не убавить.
Кстати, в Ubuntu намечена интеграция AI. Картана в Винде, помнишь?
Да, помню. Не, ну Картана в Винде все же не AI был. О, да, я видел видео на ютубчике, но пока не смотрел. При том, что интересно, автор видео на ютубчике такой он весь себя фаритар. Вот, но превьюшка на видосе выглядела позитивно.
Вот пишут, подчеркивается, что цель инициативы не в превращении Ubuntu в AI-продукт и не в продвижении AI ради AI, а в выборочной интеграции в дистрибутив AI-возможности там, где это будет действительно полезным для пользователей. Для тех, кто не желает использовать AI, будет предоставлена возможность отключения AI-возможностей. В качестве примеров применения AI упоминается обработка голосовых команд, диагностика сетевых и системных проблем, настройка сервисов, анализ логов, выполнение рутинных задач и проведение аудита серверов. Два вопроса. А почему возможность отключения тем, кому не нравится, а не возможность включения тем, кому хочется, как бы, если тебе надо, то и включай AI слог, как бы. Скачивать и запускать нейронку лично, как бы, нахер не надо, вот, и чтобы она там в фоне что-то делала. Во-вторых, упаси боже, какая-нибудь локальная моделька, которая работает на процессоре, ну, на серверах же у нас видеокарт нету, как обычно, традиционно. Какая-нибудь маленькая AI-моделька на хуй знает сколько миллиардов там параметров будет мне пытаться диагностировать сетевые системные проблемы. Она же не первым делом RMRF сделает, еще какую-нибудь санину потом чини за ней ручками. Это же ужас.
Да, сделал тебе RMRF, вот, и сделал ты RMRF на Simlink, как бы. На Simlink корне.
Будет один. Да, короче, Canonical просто отрабатывает задания перед акционерами, перед корпоратами, типа, мы модные, молодежные, вот у нас Rust, вот у нас AI интегрирован, поэтому у нас вот и сейчас рост, и потом будет рост выручки, мы передовые, дайте нам еще инвестиции, у нас рост, дайте нам, дайте, дайте.
Наверняка там еще рядом стоит еще один лысый CEO, Джефф Безос, и говорит, молодцы, наконец-то снова реклама Амазона.
Да, от этого они уже никогда не отмоются.
Ну да. Не, ну, кстати, я вот не вижу прям уж такого плохого в рекламе Амазона, там, когда они делали просто ссылочку на Amazon.com вставляли, и все. Как бы, когда вот в пуске был поиск по Амазону, вот это да, это был трэш. А ссылочка на Амазон не так уж и страшно было.
Слушай, а вот что было бы вот с тобой, если бы ты купил компьютер в ДНСе, а там из коробки были ссылочки так в просто там каком-нибудь браузере в закладочках на Wildberries и Ozone, например. Вот у тебя бы там ничего снизу не кололо, вот какая-то несправедливость.
Дай подумать. Да не, все же системы все равно перестала обновляться. Мне кажется, после покупки.
Ну вот. Вот ты заплатил за продукт, вот за компьютер, а тебе в нем еще рекламируют какие-то товары. Вот просто неприятно.
Ну, наверное, было бы приятно, но... А может быть, я купил бы компьютер дешевый? знаешь, то есть можешь купить MacBook, и там не будет рекламы, можешь купить, значит, какой-нибудь хороший, дорогой видос, и там не будет рекламы. А купил китайцы, ну, получай рекламу, что уже жаловаться.
Ну, кстати, да, такая схема с Xiaomi по CorelMe работает, и люди очень сильно тоже бадхёртят, типа, я купил телефон, а мне в меню рекламу показывают. Пока еще эти производители вроде как сжалились над несчастными, бедными, нищими людьми, которые себе Xiaomi покупают. Ну, в данном случае же, наверное, по CorelMe Xiaomi теперь как бы дорогой относительно. Сжалились над этими людьми и позволяют где-то там в менюшке какую-то часть рекламы хотя бы выключить. Но представляешь, вот будущее, где эту рекламу выключить нельзя. Например, на Smart TV YouTube рекламу показывает, которую нельзя пропустить, и на некоторых Smart TV, которые, ну, явно там дотационные, и китайская реклама тоже крутится, которая прямо от производителя. По-моему, Samsung телевизор тоже такое делает.
Ну, было бы неприятно, конечно. Ну, не знаю, чего. Надо пробовать покупать какие-нибудь альтернативные, значит, Smart TV приставочки, вот, и прошивать, и так далее. Вот, а, огонь потерпит, я думаю, что уж пошел. Вот, кстати. И, кстати, вот тоже вот ты пришел вот к вопросу, что вот реклама Wildface, вот, да, ты купил ноутбук, а Ubuntu, вот, много вообще, тут кто Ubuntu зажится. Наоборот, вот Ubuntu раньше дисочек бесплатно присылали на свой счет, экономику.
Нет, ноутбуки с Ubuntu можно прямо сейчас купить в DNS. Ubuntu идет предустановленный на некоторые модели HP и Dell, поэтому ради бога.
Ну да. Так, что ты там хотел сказать?
Да, у меня есть конспирология, вот мы сейчас обсуждали копии файла, сейчас, поскольку наш вот хакер кинул эксплойт, сейчас все манкины хакеры полезли это хакировать, и в срочном порядке производители операционных систем это все латают. И вот тут есть новость, что хакеры вырубили Ubuntu, серверы не работают, критические патчи застряли. Сайты Ubuntu Canonical перестали открываться в четверг утром, тогда же стало невозможно скачать обновление операционной системы с серверов компании. На странице статус Canonical в соцсети X появилось сообщение: веб-инфраструктура Canonical подвергается продолжительной трансграничной атаке, и мы работаем над ее устранением. Больше представители Ubuntu Canonical ничего не комментировали. Согласно публикациям в Telegram и других соцсетях, атаку провела проиранская группировка с помощью BIM. Этот сервис называет себя инструментом для проверки серверов под высокой нагрузкой, но, как и другие стрессеры, это по сути служит прикрытием для платной услуги. За деньги злоумышленники могут вывести из строя чужой сайт. На днях та же группировка взяла на себя ответственность за DDoS-атаки на eBay. По данным модератора Ask Ubuntu, недоступными оказались Ubuntu.com, Canonical.com, Security.Ubuntu.com, Archive.Ubuntu.com, Blog.Ubuntu.com, Developer.Ubuntu.com, Portal.Canonical.com, Academy.Canonical.com, Assets.Ubuntu.com, JAS.AI, MAS.IO, а также Ubuntu Security API, используемый для отслеживания CVE и уведомлений о безопасности.
Так я не понял, эти иранские хакеры просто тут осят каноник, все?
Или они, да, что-то сделали? Вот здесь, вот здесь дальше та самая теория с шапочкой из фольги. Пишут: инфраструктура отключилась через несколько часов после того, как исследователи опубликовали код эксплойта, который позволяет рядовым пользователям дата-центров, университетов и других мест получить полный root доступ к серверам почти под любым дистрибутивом Linux, включая Ubuntu. Пока сайты не работают, Ubuntu не может вовремя предупредить пострадавших о мерах защиты. Короче, эта DDoS-атака началась после публикации эксплойта CopyFail, и чтобы Ubuntu не выкатила обновление, вот почему-то иранская группировка решила их подудосить, чтобы сайты легли и обновления не рассосались по пользователям. Я не знаю, насколько успешно, потому что Ubuntu 100-500 зеркал, и можно в крайнем случае ногами отнести дисочки с обновлениями в какой-нибудь университет, где это зеркало находится, и там дальше все рассосется. Не знаю, насколько это эффективно, но попытка вот такая была. Непонятно, почему именно это. Наверное, код этого эксплойта хотели как-то завязать на ком-то вот полезном, а оно взяло, утекло, и теперь его пофиксили.
Так это... Да, подумайте, а что мешает, опять же... Ну, окей, вот даже, допустим, желания могут обновиться. что мешает компаниям, ну, которым уж прямо так чешется, все починить, там, ведро собрать, пасту стачить.
А вот компаниям не чешется, потому что компании думают, что их пронесет, их-то никто хакировать не собирается, а все только постфактум спохватятся, что взяли и похакировали.
Честно, не знаю, насколько это эффективно. И опять же, хакеров должен быть доступ, наверное, уже безрутовый хотя бы, чтобы это использовать. Вот, а он у них есть? Ну, может быть, есть. Не знаю, окей.
Ну, может быть, есть. Доступ с непривилегированной учеткой, в принципе, можно получить. Всего, что нужно, это какой-нибудь неправильно настроенный FTP-паст, который там учетка для какой-нибудь там FTP или чего-нибудь еще оказывается с прописанным шеллом, и потом как-нибудь подключиться по, упаси боже, Telnet или SSH с каким-нибудь дефолтным паролем или без пароля вообще.
Ну, возможно. Не, ну, с другой стороны, так если подумать, я действительно как бы ничего каноникал класс.
Ну, видимо, была цель, которая использовала Ubuntu. Возможно, это было какое-то предприятие. Помнишь, там как американцы в ранее центрифуги ядерные расшатывали удаленно вирусом на дискете. Возможно, это была какая-то операция с внедрением своего человека внутри предприятия. То есть у человека была учетка обычная на каком-нибудь дохера секретном сервере с защитой данных, и рута он там получить никак не мог в своей работе. И чтобы им вот воспользоваться, наверное, хотели завязать этот эксплойт. Система работала под Ubuntu-шкой, поэтому тушили конкретно обновление Ubuntu-шки. Чтобы вот эти вот работодатели, эти сисадмины, которые вот занимались этим, думали, что их это не коснется, они пока подождут, пока все вот поднимется, и никто их хакировать вот прямо сейчас не будет.
Ну, вполне возможно, ладно. Это не для тебя проверки.
Да.
Интересная теория.
Ну, просто, видимо, запарились очень. Просто так по фану банить столько, точнее, дудосить столько серверов, причем Canonical, это не какая-то там подкроватная Pentium 3 помойка сайта, это Canonical, там и сервера, и мощности, все выделенное, все достаточно современное, с широкими каналами, это не абы кого задудосить.
Да, да.
Так, ну, давайте зачитаем еще одну новость. Тут вот нам писали, что в Подмосковье домашний интернет начали ограничивать белыми списками на майские праздники. Вот еще одна.
Господи, блядь, сука, заебали своими гречей. То мне, блядь, на работе зачитывают, что, блядь, за неправильные, блядь, георгиевские ленточки. За оправдание фашизма.
Ты на жопу их, что ли, вешал? Что тебе предъявляли?
Нет, мне просто зачитывали новости.
Да, понял. Есть такая новость.
А что, что не так с ленточкой? В смысле, ленточку не туда привязал, значит, фашист или как?
Да, если ленточку привязал ниже локтя, то ты фашист, тебя остановят и выебут тупинками. Выше локтя надо ленточки георгиевские вешать.
Окей, ладно.
Короче,
ну это какая-то это же... Эти же ленточки георгиевские, они же когда там появились, в 2005 году, наверное, начали форсить, как бы.
Так вот, новость. Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и другие иностранные провайдеры спутникового интернета. Правительство России временно запретило ввоз в страну иностранных спутниковых терминалов, включая устройства двойного назначения. Согласно постановлению, ограничения введены на 6 месяцев и касаются любой аппаратуры, способной принимать и передавать сигналы от зарубежных космических аппаратов связи, если на ее использование нет разрешения Государственной комиссии по радиочастотам. Это сделано под предлогом обеспечения национальной безопасности. Это решение укладывается в канву политики российского руководства по ограничению бесконтрольного распространения спутниковых систем, таких как Starlink. Хотя в постановлении нет прямого упоминания конкретных сетей, оно стало логичным продолжением неоднократных заявлений официальных лиц. По сути, полугодовой запрет решает две задачи. С одной стороны, государство стремится перекрыть каналы неконтролируемого ввоза оборудования, которое может использоваться в обход национальных систем связи. С другой, это рычаг давления на глобальных операторов. Им дают понять, что работа в России или вблизи ее границ должна вестись по четко установленным правилам и с официального разрешения, а не по усмотрению владельца спутниковой группировки.
Короче, опять хуета высадили из пальца. Я как человек обыкновенный уже думаю реально финансировать свой собственный петардск в Армении.
Надо это, не в Армении, а в Южной Осетии тебе тогда...
Зачем тебе, блядь, Южная Осетия? Это, блядь, такая же параж, как Донбассе.
Нет, я говорю про Южную Осетию.
Я тебе говорю про Южную Осетию.
Почему дыра? Там вот собираются открывать этот завод детских калькуляторов. Не слышал, что...
Слушай, в Донбассе открывали завод по производству питьевой воды. И потом бибасик про макеевский родничок.
Ну, ладно, возможно. Окей, хорошо, я тебя понял.
Вот, поэтому нужно ехать не в жопы ЛДДР плюс К, а нормальные цивилизованные признанные воды государства.
Например, в Грузии.
Ну, как вариант, да. Но у меня недвижимости нет, у родственников там мало, вот поэтому я в Армению.
А то в Армении у тебя есть родственники.
Вообще-то, блядь, да.
И недвижимость. Ну, тогда, да, сидишь.
Деньги зарабатываю, нужно ее
воду. Ну, блядь, тебе на билет на поезд надо наскрепсти 5000 рублей, или сколько рублей он стоит?
Еще раз. Дом требует ремонта. Ты меня не слышишь, блядь?
Там крыша, стены есть.
Крышу недавно, блядь, град пробил. Снова.
А, ну ладно, значит, недвижимости у тебя там нет.
Вот. Воду, Света, провели, воду что-то пытаются сделать. Проблема с отоплением осталась. Копай землянку! Ну, там вообще-то есть подвал. Ну, вот как раз стоит вопрос тогда с отоплением. Вот, отец хочет вести газопровод. Газопровод в Армении стоит сейчас что-то в районе 100 тысяч рублей, если пересчитывать на рубли.
Че, и за 100 тысяч тебе прям трубу пригонят и воткнут? Сколько хочешь пригонят, или что, или там газификация где-то по...
Не, ну, газификация-то, ты думаешь, там социальная, как в Москве и Подмосковье?
Я не знаю, я вот спрашиваю, что-то слишком дешево за трубу.
Ну вот, проведут газ до дома, там тебе останется купить только котел и трубу туда провести, именно вот эти отопительные. И все.
Заплатить
мальчикам из
местного
отделения.
Прокладывают вот это.
Ну, слушай, он говорил, что там где-то 40 стоит.
Понятно. Вот тут поясняют по поводу белых списков и ограничений, пишет, приносит ссылку на Хабр, пишет, что они оправдываются, что это не ограничение, просто швабра упала на удлинитель, лёфнулся в узел связи. Да, сегодня была новость, что сегодня было отключение в московском центральном вот пункте обмена трафиком МСК-АХ, который... Там питание отрубилось, и сейчас они на бесперебойниках работают. Поэтому, если у кого-то сегодня что-то в интернете не работало, это просто в Москве наебнулся узел обмена связи. Говорят, что сейчас восстанавливаются, скоро все починят. Ну что, давайте закругляться.
Давайте. там нам скинули про хоббита-отшельника в Армении. Вот. А мне даже где-то слов что сказать.
Не надо ничего говорить, просто становись хоббитом-отшельником в Армении. Ну что, всем спасибо. До скорых встреч. Вот, приходите еще. Не знаю, когда я еще вылезу в эфир. Мне очень лень и другие дела есть. Но, в принципе, я вас не покидаю насовсем. Еще увидимся и услышимся. Пишет, а если у вас YouTube не открывается, то сервера Google деградировали. Да, именно так все. А, вот, Карасик, давай заключительные слова.
Ну, всем всего хорошего, желаю всем быстрого, доступного и безлимитного интернета, вот. И всего хорошего, пока.
Да, всем пока, дело об карточке, скоро в ближайших киосках Роспечати, все, всем чеманки.
Чеманки, и я в следующий раз вот тоже